Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Российские правозащитники обратились с письмом к Верховному комиссару ООН по делам беженцев с просьбой помочь фигурантам так называемого «болотного дела». В Италии проходят всеобщие парламентские выборы. В Брюсселе сегодня соберется саммит «Европейский союз – Украина». И в США состоялась церемония вручения премии «Оскар». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, российские правозащитники обратились к письму к Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутерешу с просьбой помочь фигурантам так называемого «болотного дела», которые обращаются за политическим убежищем за границу. В письме правозащитники указывают, что европейские структуры, занимающиеся вопросами беженцев, не в полной мере понимают, какая угроза ожидает в России участников событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, которые покинули страну, опасаясь преследований. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Правозащитники обращают внимание Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев на то, что так называемое дело «болотное дело» носит политический характер. Они отмечают, что во время событий 6 мая полиция действовала жестко, задерживала участников согласованного с властями марша миллионов, не разбираясь, совершил ли человек какие-либо противоправные действия. По данным правозащитников, таким образом было задержано около 600 участников акции. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», которых, по словам Валерия Борщева, председателя фонда «Социальное партнерство», 6 мая прошлого года на Болотной площади не было.
Не было массовых беспорядков. Были отдельные сопротивления разного уровня. Кто-то вырывался, кто-то отталкивал. Хотя были там провокаторы, которые бросали асфальт. И эти провокаторы, многие были в масках. Тем не менее, никто из них не был задержан. Все это очень тревожно. Все это напоминает подготовленную акцию для дальнейших репрессий. Вопрос о квалификации этих событий как массовые беспорядки приобретает принципиальный характер. Потому что если они так это будут квалифицировать, то это, естественно, и большие срока, то это, естественно, цепная реакция репрессий, кто готовил массовые беспорядки, какие организации, какие люди и так далее, и так далее. То есть это подготовка тотального преследования, тотальных репрессий. Конечно, в этой ситуации многие люди чувствуют опасность для себя и готовы просить политического убежища. Это все напоминает 30-е годы прошлого столетия, период сталинских репрессий. Нам кажется, что многие недооценивают опасность этих ситуаций, и многие не понимают, что те люди, которые просят политического убежища, они действительно находятся под дамокловым мечом, что им действительно грозит серьезная опасность.
Говорил Валерий Борщев. Опасаясь преследований по болотному делу, политического убежища на Украине в середине февраля этого года попросил активист Филипп Гольцов. Летом прошлого года в Нидерланды уехал активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов. В январе 2013 года он покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама после того, как голландские власти отказались ему предоставить политическое убежище. За границей сейчас также находится и активистка Анастасия Рыбаченко, которой следствие предъявило обвинение в участии в массовых беспорядках 6 мая. Валерий Борщев рассуждает о том, почему европейские структуры, занимающиеся вопросами беженцев, не понимают, что грозит активистам в России в случае их возвращения.
Они недостаточно понимают действительно, что это не просто отдельная акция преследования, как это было раньше. Ну, хватали человека на площади, ну, сажали его на 15 суток, отсидел там в ЭС и вышел. Нет, это идет серьезная кампания с далеко идущими последствиями. А последствия – это серьезные обвинения, серьезные срока. Почему, в общем-то, власть настаивает не просто, что человек сопротивлялся милиции, как это было раньше, полиции, а то, что идет организация массовых беспорядков. Верховный комиссар ООН должен понять, что это деталь, не частный случай, а это генерализованный процесс.
Говорил Валерий Борщев. Юрий Вдовин, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский комитет», также подписавший обращение, надеется, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев обратит внимание на положение фигурантов болотного дела, покинувших Россию.
Хотелось бы, чтобы комиссар по делам беженцев подумал бы о том, что люди, которые вынуждены бежать из России, более внимательно к ним относиться. Это сейчас становится уже почти так же, как беженцы из Советского Союза когда-то бежали. Они этого на Западе, ни комиссар, никто не понимает. Я надеюсь, что они прочитают это, задумаются. Может быть, они все-таки посмотрят на те законодательные инициативы, которые извергает из себя наша Дума. И когда вот они тут приняли в течение полутора лет вот тут вот черт знает какие законы вообще, которые не влезают ни в какие рамки демократических представлений. Может быть, тогда они скажут, что действительно ребята, которые прибежали там в Бельгию или в Голландию, попросили политического убежища. Их надо не в лагеря для беженцев, а подумать, как им помочь быстро и хорошо, в отличие, там, скажем, от людей, которые едут на Запад за более удачной покупкой колбасы, извините за грубое сравнение.
Помимо Юрия Вдовина и Валерия Борщева, обращение на имя Верховного комиссара ООН по делам беженцев подписали правозащитники Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Олег Орлов, Светлана Ганушкина, Лев Пономарев, Алексей Симонов и Лилия Шибанова. В середине февраля Координационный совет российской оппозиции принял решение провести в начале мая акцию протеста, приуроченную к годовщине событий на Болотной площади в Москве. Тематика и формат этой акции пока не определены. По мнению Валерия Борщева, подобное мероприятие необходимо, как необходимо и довести до конца общественное расследование событий 6 мая на Болотной площади. От этого будет зависеть последующая политика властей в отношении оппозиционеров, считает Валерий Борщев.
Чрезвычайно важно это дело довести до конца. Мы создали общественную комиссию по событиям 6 мая. Я вот вхожу в эту комиссию. Туда многие входят. Туда входят и Лия Хиджакова, туда входит Владимир Войнович, Людмила Михайловна Алексеева, Алексей Симонов, Юрий Нарштейн. Действительно, это расследование чрезвычайно важно, поскольку в зависимости от того, как оно пройдет, пойдут дальнейшие преследования. То, что будут преследования, это не вызывает сомнения. Вопрос уровней этих репрессий. Поэтому чрезвычайно важно действительно разобраться всерьез с этими событиями 6 мая.
Это было мнение правозащитника Валерия Борщева. К ответственности за события 6 мая прошлого года в Москве привлечен 21 человек. Последним на минувшей неделе суд арестовал 41-летнего Александра Марголина. Всем фигурантам этого дела предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. Первый осужденный по болотному делу Максим Лузянин, признавший вину и согласившийся на особый порядок рассмотрения его дела, приговорен к 4,5 годам колонии.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпалатова. Она рассказывала о том, что о письме, с которым правозащитники обратились к Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутерришу с просьбой помочь фигурантам так называемого «болотного дела», которые обращаются за политическим убежищем за границей. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас о важных международных темах. В Италии проходят всеобщие парламентские выборы. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу у левоцентристской коалиции во главе с Пьеро Луиджи Берсани. Однако, по мнению аналитиков, он не сможет заручиться поддержкой стабильного большинства в парламенте для формирования правительства. Берсани обещает продолжить курс жесткой бюджетной экономии, считая его необходимым для преодоления экономической рецессии. Главный соперник левоцентристов – правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони, уже четырежды занимавшего пост премьер-министра. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Впервые за всю историю Итальянской республики всеобщие парламентские выборы проходят зимой. Согласно утверждению некоторых средств массовой информации, зимняя избирательная кампания неизбежно должна привести к снижению явки избирателей. Однако, несмотря на плохие погодные условия, снегопады на севере и проливные дожди и наводнения на юге, накал политических страстей настолько велик, что вполне возможно, явка избирателей превысит показатели прошлых выборов. С 8 февраля запрещено оглашать результаты опросов общественного мнения относительно намерения голосовать на выборах, а также рейтинги политических партий и коалиций. Это, однако, вовсе не означает, что подобные опросы не проводятся. Их практически ежедневно представляют для ознакомления лидерам политических партий. Кроме того, самые крупные центры опросов общественного мнения поставляют результаты опросов заграничным пользователям, в частности, крупным инвестиционным фондам и финансово-промышленным группам, что не запрещено законом. Для традиционных политических партий результаты последних прогнозов являются далеко не утешительными, спутав им все карты. Движение «Пять звезд», возглавляемое комиком Беппи Грилло фактически позиционируется как вторая партия Италии, и его рейтинги постоянно растут. У самой крупной партии Италии, левоцентристской демократической партии, наблюдается снижение рейтинга, и очевидно, что большинства в Сенате ей не набрать. Для формирования правительства она рассчитывала на поддержку в Сенате со стороны технического премьера Марио Монти и сгруппировавшихся вокруг него центристов из гражданского выбора. Однако их рейтинг настолько низок, что существует реальная угроза непреодоления ими 10% барьера и непрохождения в Сенат. Левоцентристы наотрез отказываются создавать широкую коалицию с блоком Берлускони, а Грилло сам заявил, что не вступит ни в какие коалиции с кем бы то ни было. Все это грозит Италии неуправляемостью, а Грилло уже заявил, что даже если новое правительство и будет сформировано, то оно продержится у власти не более 6 месяцев, а на следующих выборах внушительную победу одержит он. Косвенным подтверждением этому служит последний предвыборный митинг Грилло в прошлую пятницу в Риме на площади Сан-Джованни, собравший небывалое количество народа – 800 тысяч человек, в то время как еще 150 тысяч следили за ходом митинга в интернете в режиме стриминга. Сильвия Рита, итальянский тележурналист, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» высказал свое мнение о возможных результатах всеобщих парламентских выборах в Италии.
В данный момент трудно предвидеть исход выборов. Очень часто говорилось о ничьей, то есть об отсутствии явного победителя. Такой исход спровоцировал бы довольно сложную ситуацию. В последние дни наблюдался рост рейтингов популярности лично Берлускони и его партии «Народ Свободы», которые в начале предвыборной кампании не пользовались значительной симпатией у избирателей. Также наблюдается резкий рост популярности «Движения пяти звезд», возглавляемого Беппе Грилло. Есть предположение, что это движение даже может стать третьей по величине партии в Италии. Монти может оказаться решающим для формирования правительства, но это зависит от того, какой союз и с кем он заключит в будущем. Все зависит от того, кто победит и какую коалицию создаст победитель.
Удастся ли создать правительство по результатам выборов и будет ли оно долговечным?
К сожалению, возможно, нет, хотя мы все еще тешим себя надеждой, что правительство будет сформировано. Весьма вероятно, что не будет явного победителя, который смог бы самостоятельно сформировать правительство. Внутри уже сформировавшихся предвыборных коалиций оценка ситуации сильно разнится, и очень трудно удерживать вместе различные фракции. Но уж если речь идет о разных политических силах, то это вообще едва посильная задача. Достаточно сказать, что как только левоцентристы попытались пойти на сближение с Монти в последние дни, между лидером радикальных левых Виндолы и Монти произошло, как мы говорим, короткое замыкание, то есть раскол, заискрило. Поэтому, на мой взгляд, очень трудно будет сформировать широкую коалицию.
Вот как оценивает ситуацию политически активная студентка Элиза Морацано. Как вы думаете, есть ли какой-нибудь явный лидер в этой избирательной кампании?
Я не думаю, чтобы в этой предвыборной кампании имелся бы какой-то явный лидер. Из-за отсутствия прочно завоевавшего позиции политического вожака с убедительными идеями. На правом фланге мы имеем в лице Берлускони политика, утратившего доверие, особенно среди молодежи, но который по-прежнему пользуется популярностью у лиц преклонного возраста. С другой стороны, левые не представили убедительных идей, поскольку они сосредоточились на борьбе с берлусконизмом, а не на генерировании убедительных мыслей и предложений. А экстремисты в лице Грилло и партии «Гражданская революция» думают, что могут все изменить революционным путем, могут перевернуть вверх дном всю систему. Однако в современной Италии это невозможно, как и невозможна сама революция. Я думаю, что результатом голосования станет раздробленность, но все же с перевесом в сторону левых, поскольку предыдущее правление правых не принесло желаемых изменений.
Беппе Грилло, лидер движения «Пять звезд», на одном из последних предвыборных митингов предъявил ультиматум традиционным политическим партиям.
Вы окружены итальянским народом, который вы уже не в состоянии остановить. Это эпидемия. Сдавайтесь!
Парламентариев от традиционных политических партий будут выводить из здания парламента с поднятыми вверх руками, как военнопленных. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Брюсселе сегодня проходит саммит «Европейский союз-Украина». Сближение Украины с Евросоюзом в перспективе дальнейшей интеграции этой страны в ЕС является одной из немногих политических целей, по которой позиции сменявшихся в Киеве в последние годы властей совпадают, даже если они видят ее по-разному. Евросоюз готов содействовать такой перспективе, но на определенных условиях. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Так называемая европейская перспектива группы постсоветских стран, входящих в программу Евросоюза «Восточное партнерство», и в том числе Украины, это на сегодняшний день нечто довольно расплывчатое и очень удаленное. В обозримом будущем эти государства-партнеры ЕС могут добиться в лучшем случае заключения соглашения о зоне свободной торговли, то есть о снятии частичным или полным тарифных барьеров, о визовой либерализации и политических консультациях. Рамками взаимоотношений ЕС с восточноевропейскими партнерами призваны служить соглашения об ассоциации, в процессе реализации которых стороны сближают свои подходы к политическим и экономическим процессам, гармонизируют свои позиции в том, что касается очень широкого спектра вопросов, от торговых тарифов до моральных ценностей. В 2011 году Евросоюз заморозил подготовку к подписанию такого соглашения с Украиной из-за ареста бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. В декабре 2012 года предстоящий саммит Евросоюз-Украина и возможность заключения соглашения об ассоциации обсуждали Совет ЕС по иностранным делам и Европейский парламент. Выступая перед евродепутатами, член Европейской комиссии по вопросам добрососедства Штефан Фюле заявил: «На пути Украины к политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом еще много проблем. Мы настроены на развитие отношений с Украиной. На этот счет не может быть никаких сомнений. Но в настоящий момент мы не можем реализовать весь потенциал этих отношений. Совет ЕС по иностранным делам принял постановление по Украине, и оно подтверждает наши поэтапные политические обязательства». В чем же они заключаются? Постановление Совета ЕС содержит ряд условий в трех областях, в зависимости от выполнения которых Европейский Союз будет оценивать прогресс Украины на пути к подписанию соглашения об ассоциации. Я хочу подчеркнуть, что мы не создаем дополнительных препятствий, но в то же время мы не согласимся на компромиссы в том, что касается наших ценностей. Эти три области следующие: проведение выборов в соответствии с международными нормами и надлежащие выводы из парламентских выборов 2012 года с исправлением недостатков, прогресс в решении проблемы избирательного применения правосудия и принятие мер, не допускающих этого в дальнейшем, и, наконец, реализация реформ, совместно определенных в программе подготовки к ассоциации. Избирательное правосудие, которое, как убеждены штабы Евросоюза в Брюсселе, использовано Киевом в отношении лидеров оппозиции, особенно больной вопрос для европейских институтов. Что касается избирательного применения правосудия, Европейский Союз давно обеспокоен этим вопросом. Есть дело Тимошенко и других членов бывшего правительства, например, господина Луценко. По ним мы до сих пор не получили ответов, которые нам нужны. Иными словами, мы так и не увидели стратегического подхода к системному урегулированию этих вопросов. Мы также сожалеем, что два лидера оппозиции не смогли выставить свои кандидатуры на парламентских выборах, сказал Штефан Фюле. Сопредседатель фракции Европарламента «Зеленый Европейский Свободный Альянс» Ребекка Хармс была наблюдателем на парламентских выборах на Украине и заявляет, что вопреки ее опасениям о возможной пассивности избирателей, она наоборот увидела высокую политическую активность, активную гражданскую позицию украинцев, что, по ее мнению, является явным знаком того, что общество желает перемен. Однако
есть большая фундаментальная проблема на Украине. Она заключается в том, что право принадлежит власти. Его определяют те, кто состоит во власти. И это привело к тому, что мы наблюдаем. Правосудие победителей в отношении Тимошенко и других. И такое положение необходимо изменить, потому что оно противоречит принципу верховенства права. Это помеха на пути сближения с Евросоюзом. Я за облегчение визового режима с Украиной. Я за соглашение. соглашение об ассоциации. Но я хотела бы сказать всем политикам, принимающим решения, которых я встречала на Украине и которые сейчас находятся у власти: устраните эти препятствия, чтобы мы могли действовать на благо людей, на благо ваших граждан, чтобы мы могли сделать больше, особенно в условиях кризиса, который поразил Украину.
Отметила Ребекка Хармс. По мнению эксперта брюссельского центра Карнеги Ольги Шумило-Тапиолы, не стоит ожидать многого от саммита Евросоюз-Украина.
Для Европейского Союза это возможность еще раз встретиться с президентом Януковичем и попытаться донести до него важность взаимных отношений и важность выполнения Киевом условий, которые были выдвинуты на декабрьском саммите министров иностранных дел Европейского Союза. То есть саммит стоит рассматривать в контексте встречи и возможности еще раз поговорить и достучаться до президента Януковича. Что касается самого подписания договора, подписание зависит сейчас от украинской стороны. Сможет ли она выполнить условия декабрьского саммита иностранных дел или нет? Для Европейского Союза все очень понятно. Условия есть, документ на столе, украинская сторона должна выполнить их. То есть сам саммит, по сути дела, не влияет на подписание. И на саммите, ну, вероятность того, что европейцы откажутся от своих условий и согласятся подписывать, ну, близка к нулю. Теперь, что касается выполнения Украиной этих условий, ну, на сегодня выглядит так, что украинская сторона не готова идти на выполнение всех условий. Скорее всего, правительство может принять ряд актов, которые помогут решить какие-то проблемы второстепенные, но, опять-таки, все понимают, что решение дел, например, избирательного правосудия по Тимошенко и Луценко зависит сегодня от президента. И, насколько мне кажется, президент сегодня не готов идти на решение этих вопросов, которые для Европейского Союза также важны, как и, например, принятие избирательного кодекса или усовершенствование правил правоохранительной системы и правосудия. То есть на сегодня я не вижу готовности президента выполнять эти условия. Стоит отметить, что условия нужно будет выполнить до мая, потому что Европейскому Союзу нужно будет время, чтобы технически подготовить подписание документа к ноябрю на саммите в Вильнюсском Восточного партнерства. Поэтому сегодня ситуация выглядит такой очень непонятной, и я бы скорее сказала, что на сегодняшний день шансы на подписание в ноябре документа очень маловероятные.
Это было мнение эксперта брюссельского центра Карнеги Ольги Шумило-Тапиолы. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Новом Орлеане начинается судебное рассмотрение гражданского иска, предъявленного нефтяной компанией BP федеральными и местными властями США, а также юридическими лицами и рядовыми гражданами после огромного урона, нанесенного разливом нефти в акватории Мексиканского залива и прибрежной полосе. Причиной разлива стал взрыв, который произошел 20 апреля 2010 года на глубоководной буровой установке Deepwater Horizon. На то, чтобы установить заглушку на аварийной скважине, компании потребовалось 87 дней. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов.
При взрыве и последовавшем пожаре погибли 11 человек, 17 пострадали. Факты грубейших нарушений правил техники безопасности на буровой платформе, повлекших за собой человеческие жертвы, легли в основу уголовного процесса над BP, который завершился в прошлом году. На ответчика, признавшего себя виновным по 14 пунктам обвинения, был наложен небывалый в истории США штраф в размере 4,5 миллиарда долларов. В недалеком будущем перед судом могут предстать несколько высокопоставленных представителей компании. Что касается обширного гражданского дела, составленного из сотен исковых требований, то до последнего момента теплилась надежда, что стороны придут по нему к мировому соглашению, но этого не произошло. British Petroleum счел денежные претензии истцов нереалистично завышенными. На первом месте для BP и для государства, которое судит компанию за нарушение законов об охране водных ресурсов, стоят, конечно, деньги, размер штрафа, говорит эксперт Манхэттенского института Джим Копланд. Компания убеждена, что санкции не должны превышать 5 миллиардов. ИСЦИ же настаивают на сумме ближе к 18 миллиардам. BP не оспаривает своей виновности в принципе, а утверждает, что она не идет дальше простой халатности. ИСЦИ, со своей стороны, характеризует эту халатность как вопиющую. Хотя разница всего в одном слове, доказать второе много сложнее, чем первое. И поскольку цена вопроса составляет ни много ни мало 13 миллиардов, разбирательство может затянуться на долгие годы. Вспомним, что дело, связанное с аварией танкера фирмы «Эксон» у берегов Аляски, которая тоже повлекла за собой масштабный разлив нефти, растянулось на 19 лет и дошло аж до Верховного суда. Кейс British Petroleum может оказаться долгим и потому, что состоит из двух фаз, рассказал Джим Копланд. Первая будет посвящена раскладке ответственности за случившееся между BP и тремя другими компаниями. Вторая – установлению точного объема нефти, вытекшей в Мексиканский залив. Непонятно, какую часть ответственности BP сможет переложить на своих партнеров, которыми были всемирно известные корпорации Халлибертон, изготовитель цементного раствора, которым было заполнено устье скважины до уровня дна моря и который не смог сдержать протечку газа и конденсата в буровую колонну. Корпорация Transocean, которая владела и управляла злополучной буровой платформой Deepwater Horizon, имевшей конструктивные недостатки. И, наконец, корпорация Cameron International, изготовившая противосбросовый предохранитель, который должен был автоматически закупорить скважину и предотвратить утечку нефти в случае аварии, но не сделал этого по причине неисправности. BP доказывает, что это был трагический инцидент, обусловленный множеством факторов, каждый из которых лишь частично контролировался разными участниками, и что его вина не тянет на вопиющую халатность. Посмотрим, удастся ли ему это. Позиция прокуратуры сводится к тому, что British Petroleum, как владелец месторождения, отвечает в соответствии с контрактами за ошибки своих подрядчиков, и что менеджеры и персонал BP повинны в бездействии или принятии ряда совершенно безответственных решений. По второй из названных Копландом фаз процесса, призванной определить объем утечки, British Petroleum еще до суда добился некоторого успеха, доказав, что собрал почти 130 тысяч тонн нефти до того, как она вылилась в залив. Это сразу уменьшило сумму будущего штрафа на без малого 3,5 миллиарда. Компания потратила свыше 14 миллиардов на различные экстренные мероприятия сначала по ходу инцидента, а затем на очистку акватории и пораженных участков прибрежной зоны в нескольких штатах юга США. Почти 10 миллиардов были выплачены местным правительствам, организациям и частным лицам. В общей сложности 42 миллиарда были переведены в резерв для оплаты штрафных санкций. Часть этих средств формировалась за счет продажи активов BP, включая его долю в российской ТНК. Катастрофа в Мексиканском заливе вынудила British Petroleum перетряхнуть свои управленческие кадры, основательно ужаться и даже поставить вопрос о сохранении самого своего статуса ведущей нефтекомпании с глобальным размахом деятельности. Если же говорить не о BP, а шире, обо всей нефтяной индустрии, то как ее будущее зависит от исхода открывающегося в Новом Орлеане судебного процесса? Отвечает аналитик фонда наследия Ник Лорис. Ну, во-первых, одно важное уложение было фактически упразднено еще в самом начале, когда BP добровольно согласился уплатить штраф на сумму более 1 миллиарда, которым прежде лимитировалась финансовая ответственность добытчика за разлив нефти. Очень важно, где отныне будет установлен предел этой ответственности. Важно и то, как низко суд опустит планку вопиющей халатности, которая может быть инкриминирована добытчику, допустившему утечку. Опусти планку слишком низко, и компаниям перед лицом грандиозных финансовых потерь не захочется заниматься морским нефтепромыслом. Соединенные Штаты располагают богатейшими шельфовыми залежами нефти и газа и на Атлантике, и на Тихом океане. Перед катастрофой в Мексиканском заливе, рассказал Ник Лорис, администрация Обамы намеревалась открыть их для эксплуатации, но после происшествия передумала продавать лицензии. Если дело будет решено в пользу British Petroleum, есть шанс, считает аналитик, что администрация вернется к своему исходному плану.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов. Продолжается информационная программа «Время свободы». Мы продолжаем рассказывать вам о важных новостях из Соединенных Штатов Америки. Джон Керри, недавно утвержденный государственным секретарем США, начал свою первую официальную зарубежную поездку в этом качестве. В воскресенье он прибыл в Лондон. За 11 дней он побывает в 9 странах, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Маршрут турне Джона Керри пролегает по столицам Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Переговоры нового главы внешнеполитического ведомства США с руководителями этих стран будут касаться как вопросов двустороннего сотрудничества, так и наболевших региональных проблем – гражданской войны в Сирии, ядерной программы Ирана, израильско-палестинского конфликта. По выражению самого Джона Керри, в своей поездке он будет меньше говорить, но больше слушать. Что это означает? Мой собеседник Марк Кац, профессор-международник университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Одна из основных идей этого вояжа – уделить подчеркнутое внимание упрекам правительств и СМИ ряда стран, которым кажется, что Вашингтон не так учитывает их мнение, как навязывает свое. Начиная деятельность на посту госсекретаря США, Джон Керри решил внимательно выслушать важнейших зарубежных союзников и партнеров по поводу их приоритетов. Таков основной месседж этой его поездки. В Риме Джон Керри рассчитывает встретиться с членами сирийской оппозиции, а также с высокопоставленными представителями группы стран, которые оказывают поддержку сирийской оппозиции, добивающейся отстранения от власти президента Сирии Башара Асада. Как Керри сообщил журналистам, он, безусловно, рассчитывает услышать много полезного по ситуации в Сирии, что затем способствовало бы прекращению в этой стране гражданской войны, унесшей жизни 70 тысяч ее граждан. Я не думаю, что администрация Обамы желает активно вмешиваться во внутрисирийский конфликт, по крайней мере, публично, говорит профессор Марк Кац. Мне кажется, что даже те страны, которые желают активного американского вмешательства, сами не готовы пойти на такое вмешательство без участия США. С другой стороны, воскресная публикация в «Вашингтон-Пост» о возобновлении поставок тяжелых видов вооружений умеренным повстанцам на юге Сирии наводит на мысль, что это происходит не без поддержки Соединенных Штатов. Предполагаю, что в нынешней поездке Джон Керри, помимо всего прочего, будет обсуждать координацию этих усилий, но без особого шума в прессе. Во вторник госсекретарь США Джон Керри планирует встретиться в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Насколько эта встреча способна принести прорыв в деле сирийского урегулирования? По-моему, и министр Лавров, и президент Путин ясно дали понять, что Россия не собирается предпринимать что-то действительно полезное в отношении Сирии. До сих пор творцы американской внешней политики полагали, что Вашингтону удастся убедить Москву в необходимости поддержать его позицию по сирийской проблеме, то есть оказать воздействие на Башара Асада, чтобы тот ушел. Но российское руководство по-прежнему не идет навстречу и не думаю, что пойдет в будущем. Некоторые аналитики предполагают, что если в ходе этой поездки Керри не удастся утрясти вопрос о переговорах правящего сирийского режима с оппозицией, то администрация Обамы вынуждена будет пересмотреть формат своей поддержки сирийской оппозиции, поддержки которой сейчас сводится к предоставлению повстанцам нелетальных видов помощи. Насколько реален такой пересмотр? Это очень даже возможно. Я пока не вижу разительных перемен в подходах администрации Обамы. Вместе с тем предвижу, что, что бы ни говорил Лавров в Берлине, нежелание Москвы пойти навстречу Вашингтону останется очевидным. И это усилит намерение Вашингтона и его союзников действовать в отношении Сирии самостоятельно. По большому счету, несговорчивость России будет охотно использована администрацией Обамы как уважительная причина для этого. Среди 9 стран, в которых побывает Джон Керри, остановка в одной из них связана с особым политическим риском. Это Египет, который много лет был союзником Соединенных Штатов, но в котором сейчас у власти исламистское правительство. Насколько деликатна миссия Керри в Каир? Все, чего Соединенные Штаты хотят сейчас от Египта, это чтобы он поддерживал нормальные отношения с Израилем. Пока президент Мухаммед Мурси будет к этому стремиться, до сих пор это ему удается, американское правительство не будет чрезмерно заострять внимание на том, как при Мурси выглядит египетская демократия. Но я не думаю, что израильтян это устраивает в равной степени. сказал профессор-международник Марк Кац. В списке остановок госсекретаря Джона Керри на Ближнем Востоке нет ни Израиля, ни палестинских территорий. Керри восполнит этот пробел в марте, когда будет сопровождать президента Барака Обаму во время его визита в Израиль. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы» и в продолжении американского блока обзор свежих газет, вышедших в Соединенных Штатах Америки. Его подготовил корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Представители Международных сил содействия безопасности в Афганистане пока не прокомментировали требования президента Афганистана Хамида Карзая о том, чтобы американские войска специального назначения в течение 2 недель покинули афганскую провинцию Майдан-Вардак, сообщает в репортаже из Кабула «Нью-Йорк Таймс». Карзай объявил о своем требовании в минувшее воскресенье. По словам представителя Карзая Аймаля Файзи, афганский президент принял это решение из-за участившихся убийств и случаев исчезновения местных жителей, а также в связи с сообщениями о пытках. Файзи подчеркнул, что в этом обвиняются не американские военнослужащие, а афганцы, сотрудничающие со спецназом США. По словам Файзи, Карзай был вынужден пойти на такой шаг после того, как афганская сторона в течение 2 недель не могла получить ответ от командования международной коалиции на свои запросы по этому поводу. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что несмотря на то, что афганские официальные лица по-прежнему заявляют, что они желают сотрудничать с коалицией, последнее решение Карзая свидетельствует о большей готовности афганского руководства открыто критиковать США и международную коалицию. Расположенная к югу-западу от Кабула провинция Майдан-Вардак является стратегически важной, так как талибы используют ее территорию как плацдарм для подготовки атак на афганскую столицу. Дислоцированные в этом регионе регулярные американские войска покинут его вместе с остальным американским контингентом в Афганистане в 2014 году. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что деятельность американских войск специального назначения в Афганистане строго засекречена. Неизвестно, в частности, базировались ли спецназовцы в провинции Майдан-Вардак вообще, или они направлялись туда на короткое время для выполнения боевых операций. Впервые стало известно, когда на Кубе может завершиться эпоха Кастро. Это произойдет в 2018 году по истечении 2-го 5-летнего срока Рауля Кастро на посту главы кубинского правительства. Об этом говорится в репортаже Associated Press из Гаваны, где проходит заседание кубинского парламента Национального совета народной власти. Рауль Кастро, которому 81 год, пришел к власти в 2006 году, когда его старший брат Фидель более не смог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Фидель Кастро правил Кубой с 1959 года. Наиболее вероятным преемником Кастро в 2018 году будет 52-летний Мигель Диас-Канель, которого по предложению Рауля Кастро Национальная Ассамблея утвердила на пост вице-президента страны. Associated Press отмечает, что на этом посту Канель заменил 80-летнего соратника братьев Кастро по революции Рамона Мачадо Вентуру. Назначение Диаса Канеля, сказал Рауль Кастро, представляет собой решительный шаг в направлении постепенной и упорядоченной передачи ключевых постов в нашем государстве в руки нового поколения. При этом Кастро заявил, что его решение не следует рассматривать как отказ Кубы от социалистической модели. Обещание Кастро уйти от власти может сказаться на дальнейшем развитии отношений Кубы с США. По закону, введенное Соединенными Штатами 51 год назад экономическое эмбарго против Кубы, останется в силе до тех пор, пока у власти в этой стране стоит Кастро. Агентство Associated Press приводит слова члена Конгресса США Ильяны Рос Леттинен, которая назвала Рауля Кастро диктатором и сказала, что пока у власти на Кубе номинально или за кулисами стоит кто-то из братьев Кастро, никаких реальных изменений для кубинского народа не произойдет. Соединенные Штаты, заявила она, не должны менять политику изоляции Кубы. Телекомпания CNN рассказала о трудностях, с которыми столкнулись ее репортеры, освещавшие прошедший в Тегеране Кубок мира по греко-римской борьбе, где на ковре встретились спортсмены США и Ирана. Вот что передал корреспондент CNN Риза Саях. Во время нашего визита было совершенно очевидно, с каким подозрением относится к международным СМИ иранское правительство. Во время съемок сотрудники иранской службы безопасности конфисковали запись наших интервью с американскими и иранскими борцами. Нам было сказано, что мы не можем задавать иранским спортсменам вопросы, касающиеся политики. Нам пришлось перезаписывать интервью. Все это напомнило нам, насколько сложными являются отношения между США и Ираном, сказал репортер CNN Реза Саях.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Лос-Анджелесе прошло вручение наград Американской киноакадемии. «Оскар» за лучший фильм года получила картина Бена Аффлека «Операция Арго». Это фильм, основанный на реальных событиях об операции по освобождению американских заложников в 1978 году в Иране. Биографическая драма Стивена Спилберга «Линкольн» удостоена наибольшего числа наград престижной кинопремии по 12 номинациям. Сыгравший в этом фильме главную роль Дэниел Дэй-Льюис был признан лучшим актером. «Оскара» за лучшую женскую роль получила Дженнифер Лоуренс за роль в фильме «Мой парень-псих». Статуэтка «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» досталась ленте Михаэля Ханеке «Любовь». Лучшей актрисой второго плана признана Энн Хэтуэй за роль в мюзикле «Отверженные». Прокомментировать награды Американской киноакадемии я попросила кинокритика Андрея Плахова. Лучшим фильмом этого года признана картина Бена Аффлека «Операция Арго». Как вы полагаете, почему именно за этот фильм проголосовали члены киноакадемии?
Мне кажется, они проголосовали, потому что, с одной стороны, это действительно интересный, увлекательный и актуальный фильм. Он носит и политическую окраску, и в то же время это жанровое кино. Это хороший уровень режиссуры. Бена Аффлека сегодня называют даже новым Клинтом Иствудом в Голливуде. Но еще и потому, что соперники этого фильма было достаточно много, но каждый из них обладал своими плюсами, безусловно, но мне кажется, в «Операции Арго» вот как бы все эти плюсы соединились. Повторяю, актуальность, высокий уровень режиссуры и, кроме того, жанровый компонент, увлекательность интриги. И еще, может быть, момент, который тоже привлекателен для Голливуда, эта картина использует, как известно, в своем сюжете сам Голливуд. То есть Голливуд сам становится сюжетом фильма, потому что речь идет об операции по освобождению заложников, которая была проведена под маской, так сказать, съемок голливудского боевика. И это очень интересно, когда соединяются вот эти две материи, как бы приключенческое и политическое даже кино, с одной стороны, а с другой стороны кино про кино.
В некотором смысле прошлогодний лауреат этой премии тоже был такой синефильский фильм «Артист». То есть можно сказать, что в этом есть некий ключ к успеху — снять кино про кино, и чтобы оно было хорошим, и это может претендовать на «Оскар»?
В каком-то смысле, да. Я думаю, что чем старше становится кино, тем более привлекательными, мне кажется, его легенды. Ну, недаром это фильм о Хичкоке недавно прошел, и много других картин снимается, связанных именно с историей кинематографа. И Голливуд, естественно, как фабрика грез, как, ну, фактически главная вот такая вот в мире производственная база кинематографа и артистическая база. В общем-то, люди, живущие, работающие там, они любят, когда кино снимается, немножко и про них тоже.
А какие награды этого года, оскаровские, на ваш взгляд, стали предсказуемыми, а что было неожиданным для вас на этой церемонии?
Достаточно предсказуемой была награда Кристофу Вальцу за роль в фильме «Джанго освобожденный». Он также получил приз за сценарий, и это, в общем-то, по сути, повторяет интригу, которая уже происходила с предыдущими картинами Квентина Тарантино и с тем же Кристофом Вальцем, в частности, в фильме «Бесславные ублюдки». Но поэтому в каком-то смысле это было предсказуемо, хотя некоторые считали, что как раз именно маловероятно, что второй раз повторят тот же самый расклад, который уже был. Но он повторился, и, наверное, можно сказать, что Кристоф Вальц все-таки действительно очень яркий актер, необычный для Голливуда. Во-первых, он не голливудский актер, все-таки а европейский, австрийский, и роль его настолько убедительна у Тарантино, что вот второй раз ему дали этот приз. Предсказуемой была также победа фильма «Любовь» Михаэля Ханеке, потому что это безусловный лидер, я имею в виду в категории иностранных фильмов, это безусловный лидер европейского кино, во всяком случае, я считаю, что он мог бы побороться при некотором другом раскладе даже и за главный оскаровский приз, но то, что он получит уж как минимум награду как лучшая иностранная картина, никто не сомневался. Достаточно предсказуемой была также победа Дэниела Дэй-Льюиса в категории лучших мужских ролей. в фильме «Линкольн», хотя считалось, что «Линкольн» — это вообще фаворит Стиви Оскаровской гонки, однако призов у него в итоге оказалось меньше, чем ожидали. Но вот победа Де Льюиса была, повторяю, достаточно очевидна. Энн Хэтэуэй тоже считалась фавориткой в категории женских ролей второго плана за роль в фильме «Отверженные». Она и победила. А неожиданностью в какой-то степени можно считать победу в режиссерской номинации Энга Ли за фильм «Жизнь Пи». Это прекрасная картина, я считаю, что победа это совершенно заслуженно, но предрекали как раз, эту награду предрекали скорее либо Бену Аффлеку, либо Спилбергу за «Линкольн».
Как вы полагаете, для российского зрителя насколько важен факт получения фильмом престижной награды вроде «Оскара»?
Ну, разумеется, «Оскар» – это самая престижная в России премия, и они все знают, за ней достаточно большое количество людей следит и в какой-то степени на нее ориентируется. Хотя сказать, что автоматически присуждение «Оскара» какому-то фильму делает ему кассовые сборы в России, было бы неправильно. Например, картина Клинта Иствуда «Малышка за миллион», которая несколько лет назад получила несколько «Оскаров», и в том числе и главного, в России совершенно с треском провалилась и не имела никаких кассовых сборов. Вообще российская публика довольно своеобразна, и часто бывает очень трудно предсказать, на что она пойдет. Хотя, с другой стороны, понятно, что чаще всего она идет на фильмы раскрученной рекламы, имеющие очень большую телевизионную рекламу, поэтому очень много зависит от того, как эти фильмы будут позиционированы именно в российском прокате. А «Оскар» — это фактор важный, но все-таки не главный.
Это было мнение кинокритика Андрея Плахова. И в продолжении темы послушаем, как жители Саранска ответили на вопрос, смотрите ли вы фильмы, получившие престижные международные награды. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Ну, не очень часто. Но я люблю, чтобы философские были.
По большому счету мне без разницы, но если фильм мне понравился, мне приятно, что ему вручают «Оскар».
Мне кажется, конечно, все равно влияет. Плохой фильм награждать не будут, поэтому все равно как-то ориентируешься, смотришь, какие премии получили фильмы, такие хочется посмотреть.
Да, смотрю. Когда выбираю фильм в рейтинге, допустим, где «Оскар» больше, значит, фильм интересней.
Какое-то сейчас одно убийство, это вот, ну, надоело. Кровь, стрельба. Нечего посмотреть, хорошего фильма нету.
Я с удовольствием смотрю фильмы, но не знаю, какие из них заслуженные там. Я не обращаю внимания на то, «Оскар» он получил или не получил «Оскар». Нравится просто, да и все.
На меня не влияет это. Но мне важен личный интерес, просто как мне фильм понравился или нет. Я сужу по своему мнению, а не по мнению окружающих.
Я очень люблю фильмы с участием таких актеров, как Том Хэнкс и, например, Роберт Де Ниро. Они частые номинанты как раз-таки на эту премию «Оскара», и поэтому с большим удовольствием смотрю.
Ну, специально на премьеры в кинотеатре я, конечно, не хожу. Просто жду, когда этот фильм будут показывать по телевизору. И если он мне понравился, как бы приятно осознавать, что он стал лауреатом фестиваля. Хотя иногда бывает и разочарование. Думаешь, почему он стал лауреатом фестиваля?
Стивен Спилберг, потому что он открыл новую страницу в мировом кино своими спецэффектами.
Ну, мне главное, чтобы мне понравился. Потому что наградили, не важно. Главное, чтобы актеры хорошо играли. Чтобы я верила им, в первую очередь. Ну и сюжет, естественно, чтобы был непредсказуемый такой. Чтобы не было такого, что с первой минуты чувствуешь, ну да, вот кончится так, да? А чтобы было совсем по-другому.
С удовольствием смотрю фильмы Ларса фон Триера, хотя из-за фашистских высказываний его на кинофестивали и конкурсы больше не пускают, тем не менее, они побеждают на этих фестивалях. Один из последних фильмов – это «Меланхолия» с Кирстен Данст. Фильм очень интересный, мне очень понравился.
Нет, я специально не стараюсь их смотреть, просто я смотрю фильмы, которые мне нравятся. Если фильм какой-то нравится, трогает, как говорится, за душу, то мне все равно, получил он награду или не получил. Главное – сюжет и игра артистов.
Вот что отвечали на вопрос, смотрите ли вы фильмы, получившие престижные международные награды, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
И И в завершении программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Автор книги «Мы современные люди. Научная фантастика в процессе российской модернизации» профессор Корнельского университета Анандита Банерджи выдвигает довольно неожиданную научную гипотезу. Россия своей модернизацией обязана такому литературному жанру, как научная фантастика. Российские ученые, увлекшиеся произведениями, написанными в этом жанре, стали пытаться воплощать в жизнь то, что нарисовало авторское воображение. Банерджи раскрывает подробности в интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину.
Научная фантастика, как мне кажется, играла гораздо более важную роль в России, чем на Западе. Запад в реальности переживал научно-техническую революцию. Была разработана теория относительности, шла электрификация, зарождалась авиация. Жизнь менялась на глазах. Россия отставала. Научно-техническая революция на Западе совпала в России с революционными событиями в 1905 году, в феврале и октябре 1917 года. Одновременно в российской печати, в газетах и журналах активно популяризировались научно-технические достижения, развитие телефонной и телеграфной связи, кино и радио. Российская научная фантастика, опираясь на эти инновации, пыталась предугадать, как все это может изменить повседневную жизнь. Благодаря периодике научно-фантастические произведения читали разные слои населения и в разных концах страны. Не гнушались этим жанром ни пролетарии, ни студенты, ни интеллигенция, ни ученые, ни даже писатели. Например, Евгений Замятин, чьи слова «Мы, современные люди» я вынесла в заглавие книги, пишет, что научная фантастика – это литература, которая позволяет нам ощущать себя современными людьми. Увлекался научной фантастикой и Константин Циолковский, которого называют дедушкой советской программы освоения космоса. В общем, все были увлечены техническим прогрессом и, как следствие, научной фантастикой. Там искали ответ на вопрос о масштабах предстоящей модернизации. Инновации давали пищу научной фантастике, а научная фантастика становилась дополнительным стимулом для научных исследований, философских теорий и политических доктрин.
В советское время научная фантастика играла ту же роль, или ее роль изменилась с приходом таких авторов, как Беляев, Ефремов и, в более поздние годы, братья Стругацкие?
Я очень рада, что вы упомянули Стругацких, потому что те, кто интересуется российской и советской научной фантастикой, знают о невероятной популярности Стругацких в течение нескольких десятилетий, а до них был Ефремов с его «Туманностью Андромеды». Однако талант этих авторов раскрылся в основном в послесталинский период, в эру «Спутника». В книге я анализирую российскую дореволюционную научную фантастику и ограничиваюсь периодом с 1880 по 1922 годы, то есть до НЭПа, новой экономической политики. Мне было интересно, как развивался этот жанр до начала 20-х годов. Позже, при Сталине, научная фантастика подвергалась жесточайшей цензуре и даже гонениям и превратилась в содержимое ящиков писательских столов. Я же изучаю время, предшествовавшее тому периоду, когда научная фантастика стала, так сказать, оппозиционной в отношении большевистского социализма.
Вы утверждаете, что научная фантастика сформировалась как отдельный литературный жанр именно в России, а что Жюль Верн, Марк Твен, Конан Дойл и многие другие были только предшественниками жанра?
Да, мое утверждение основывается на том факте, что сейчас первым научно-фантастическим произведением принято считать вышедшую в 1818 году книгу Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Но это произведение назвали научно-фантастическим гораздо позднее, как и некоторые романы Жюль Верна. Название литературного жанра «научная фантастика» впервые появилось в редакционной заметке, опубликованной в 1894 году в российском журнале «Природа и люди». На Западе это определение появилось позднее. Термин «научная фантастика» получил распространение в США только в 1926 году, а в России на 30 лет раньше.
Научная фантастика каких авторов оказала на модернизацию России большее влияние, собственно, российских или западных, переводных?
Тогда публиковали как переводы немецкой, французской и английской научной фантастики, в частности Герберта Уэллса, так и отечественных российских авторов. Одновременно широко публиковались новости науки и техники, статьи на эту тему в периодике. Все это вместе влияло на процесс модернизации. Тогда не было разницы между научно-технической журналистикой и литературным жанром научной фантастики. В восприятии российского читателя научная фантастика так или иначе находила подтверждение в новостях. годах. Но в современной модернизации этот литературный жанр уже не имеет такого влияния, как в начале прошлого века. Возможно, это связано с утратой прежних иллюзий, и тем не менее у научной фантастики осталась довольно большая аудитория. Люди не перестали читать, хотя сегодняшние написанные в этом жанре книги отличаются от прежних.
В чем суть вашего исследования?
Суть книги, если коротко, в попытке разобраться, почему научная фантастика получила такое распространение в стране, которая отставала от Запада в научно-технической модернизации, но опередила Запад в размышлениях о ней. Кстати, стремление к модернизации в сегодняшней России велико, так же, как и в ряде других стран, некогда отстававших от Запада. Я имею в виду Китай, Индию, откуда я родом, Бразилию, Турцию.
Книга профессора Корнельского университета Аниндиты Банерджи «Мы – современные люди. Научная фантастика и модернизация России» вышла в январе этого года в издательстве Веслианского университета. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.